Я хочу коснуться такой темы, которая очень принципиально, как видится, для всех нас. Мы читали сейчас, как Яков получает благословение, которое изначально вроде бы предназначалось Исаву. И как слышал своих учителей, мы видим в этих главах переворот. Переворот. Если до этого Яков был Йошев Оэлим, сидящий в шатрах Торы, 20 лет он работает у Лавана, буквально чуть ли не рабским трудом, и днем, и ночью. 14 лет отрабатывает от двух жен, 6 лет за скот, 20 лет. А с другой стороны, мы видим то, что приводит Раши, это Гмара в конце первой главы Масехет Мегила, что после благословения Ицхака, когда Ицхак и Ривка отправили его жениться к Лавану, вместо того, чтобы идти жениться, он еще 14 лет возвращается в дом учения Шема и Эвера, и после возвращается, а видит, что он 14 лет не спал нормально, не спал, не лежал. Человек не может не спать, но он не ложился. Я хочу это объяснить все вместе на основании сказанного в главе Вайишлах. Там вначале говорится, что Яков посылает ангелов к Исаву и прочно передали это Исаву. «Ко амаров дыха Яков», так сказал твой раб Яков, «им лобан гарти вахарат ато», я слова с вами жил до сегодняшнего дня. Что такое гарти? Раши объясняет, что гарти – это те же буквы, что Тарьяк. Тарьяк – это человек заповедей Торы. Он намекнул Лавану, намекнул Исаву, что даже живя с Лаваном, он соблюдал всю Тору. То есть это было просто напоминание Исаву, что с ним не так просто справиться. То есть его заслуга Тора. Я объясню одну вещь. Когда человек находится постоянно в бета-мидраше, в доме учения, то гораздо легче остаться бен-тора, живущим по Торе, чем когда человек выходит в широкий мир. То есть я объясню очень-очень просто эту вещь, что Яков, именно потому, что он знал, что сейчас на него возложена еще одна обязанность. Обязанность построить семью, обязанность позаботиться о пропитании ее, то, что не хотел и не хотел делать Исав, поэтому он пришел в благословение. Но эти обязанности, они засасывают так, что можно забыть и про Тору, и про заповеди, и про все. Поэтому для того, чтобы его не испортило, его не поколебало. Когда его испортило, не поколебало, не имеет в виду, что стал нерелигиозным. Нет, я имею в виду. Я говорю, чтобы он не потерял целостность Яков, прапраца Якова имеется в виду. Он отправился еще на 14 лет укрепиться в Торе, только потом пошел к Лавану. А после этого он мог сказать, выходить сам, через 20 лет я жил, был у Лавана и исполнил всю Тору. Это была одна история, что им просто поделиться, она история принципиально в двух своих аспектах. Известно, что Рав из Бриска, Гриз, у него был, в доме собирались величайшие мудрецы Торы и праведники поколения и обсуждали многие темы, и в Торе, и не только в Торе. Есть там, есть известная история, что его дед, великий автор книги Бета Леви, он подумывал изучить какое-то ремесло, чтобы было чем прокормиться. Когда ему предложили раввинскую должность, так он уже не учил ремесло. И вот задали Раву из Бриска такой вопрос. Как он думает, если бы его дед, автор, великий автор книги Бейт Леви, если бы он тогда, по-моему, собирался заниматься беспортным, неважно сейчас, какое-то, что называется умнус калавена кият, я сказал, мишня, в конце кидушин, легкое и чистое, что-то чистое, без опасности грабежа, обирания кого-то, это называется чистое. Калавена кият. И как он думает, это бы понизило бы его уровень его в Торе праведности, его деда или нет? Есть продолжение. А Гриз задумался, и по-моему там ответил, что думает, что нет. Думает, что нет. Однако Равари Левин, который был из тех, кто прихожан его дома, сказал, что да, может быть, его уровень не понизился бы, но точно у него не выросли такой сын и внук, как Рабхай Брискер, как Агриз. Это так, как видел вещи Равари Левин. Я еще немножко объяснить то, что нас касается. Во-первых, то, что сказал великий Агриз о своем деде, что его уровень не уменьшился, это означало, что у его деда было такое величие в Торе, такое великая праведность, что занимался чем-то руками, Это не мешало его быть погруженным в Тору и никак не изменило бы его уровень в Торе. Есть известная история, очень интересная история. Великий Сайпеллер, когда он просил у семьи своего сына Рабхайма Каневского, если дома что-то ломается, чтобы сказали ему, он пойдет починит. Ну, Стайпер был Гдоль-а-Дор, величайшим, кроме Равшаха, величайшим мудрецом поколения. Почему должен идти чинить починки своему сыну? Сын тоже, нет, сын Рабхайм Каневский немножко, видимо, издали. Но он объяснил, почему. Потому что я умею быть погруженным в учебу постоянно, неважно, что я делаю. А в Рабхайм такое так пока еще не умеет. Если я приду, сделаю починки, то я совершенно ничего не потеряю. А он потеряет. Он потеряет. Знаете, я что сейчас имею в виду? Люди думают, что есть путь, бней Тора. Учиться весь день. Мы должны учиться весь день. Для них надо учиться, действительно. В хедере, в ешивектане, ешивы до молодых, потому что прямо постарше. А люди, которые собираются жить, зарабатывая на хлеб, Они должны изначально учить профессию, и то, и другое. Я вам скажу одну вещь. Есть замысел Всевышнего, чтобы мы были святым народом, как сказано, пошат итру мамлехет коэним вегой кадош, святым народом. Это касается каждого еврея, а не только того, кто подправили его в хедер вишивактан. Что еще имею сейчас в виду? Что человек, который в будущем собирается работать, он должен обрести Тору до этого гораздо больше, гораздо принципиальнее. Так, чтобы Тора стала частью его всего настолько, что он смог сказать, пусть только проработает 20 лет, именно авангарды в Тарях Митцвот Шамарты. Я жил в мировой суете, зарабатывая деньги, но поэтому всю Тору исполнил. Для этого необходимо учеба Тора Якова Вина еще до благословений, потом еще 40 лет после. Однако надо вещь узнать. Есть, безусловно, так было все времена, когда большая часть нашего народа, она больше часть времени зарабатывала на жизнь, тем или иным, то есть условия, конечно, была чистая, в смысле кошерности работа, никого не обманывая, никого не обвешивая и тому подобное, поэтому не работая в шаббат и так далее. И при этом наш народ оставался носителем Тора. Что-то требовалось в первую очередь. Это основа чрезвычайно важная. Наш народ ушел в изгнание, даже как Яков ушел в изгнание. Яков был в изгнании 20 лет. Мы уже в изгнании около 2000 лет. И так же, как Яков вернулся с большим богатством, так и наш народ возвращается из изгнания с большим богатством, богатством Торы. Наша сила – это когда, мы, уходя в изгнание, мы обретаем Тору, мы берем ее с собой. Есть одно выражение, которое мне запало мне в душу. Это выражение, слышал от Машгеха Ишива Пакима Рахона Фарбштейна. Он говорит об одном нашем общем знаком, который ушел уже в лучший мир. Он сказал так, что этот человек достойно пережил время изгнания души. Время изгнания души. Значит, наша душа спущена в этот мир с очень высокого мира. Вопрос, как мы спускаемся в этот мир, мы можем в этом мире обрести много заповедей, много Торы, а можем отдать себя этому миру и вернуться, в худшем случае, ни с чем, еще в худшем, с большим, так сказать, возом и маленькой тележкой тяжких грехов. А можно вернуться из этого изгнания с заповедями истории. Так вот, для того, чтобы мы в нашей жизни обрели богатство Торы, богатство заповедей, наш народ уже многие сотни лет изначально обучал детей именно Торе. Именно Торе. Изначально. Потом, когда уже есть необходимость, они научатся профессии тоже. Почему? Потому что необходимо пробудить в нас, в наших детях, нашу чистую душу, то, что мы говорим ежедневно в молитве, «Нешомыш на тата битэгой роги», душу, которую дал мне, мы говорим Всевышнему, она чиста, для того, чтобы она была и осталась чиста, мы получили чистую душу, а просто остается она чиста. Это нам необходимо, чтобы мы жили с верой, жили с Торой, а тем более, если мы выходим за границу домовучения. Это, по большому счету, это принципиально важно сегодня, больше, чем когда бы то ни было. Я объясню это. Я думаю, что и еврейская, и нееврейская улица сегодня, и, допустим, 200 лет назад, это, как в Одессе, это две большие разницы. Если я не должен вам рассказывать, объяснять, насколько сегодня мир вне бета-мидраша, он полон соблазнов, полон грязи, полон не просто, дело не просто в самом занятии чем-то, кроме Торы. Вопрос, можно утонуть в окружающем мире и сгинуть там со всеми потрохами. Как для этого необходимо приготовить себя, погрузив себя в Тору настолько, чтобы Тора стала для нас частью нашего естества, чтобы мы воспитали детей так, чтобы Тора стала частью их естества. Это не что-то вне и вне их, это сама их жизнь. Есть понятие, оно приводится в Мидраше, называется оно Бен Тора, он сын Тор. Я всегда утверждаю эту вещь, в чем проявляется достоинство Бен Тора. Когда он проявляется как Бен Тора, даже когда он не учится. Даже когда не учится. Я как-то освободился один из моих старых учеников. Он какое-то время ездил в Москву, там преподавал. Сказал так. Приезжаешь в Москву, говоришь, и как-то возвращаешься к старой жизни. Обстановка возвращает человека к тому, к чему, откуда он пришел. Это страшная вещь. Страшная вещь. Есть такое большое правило в Талмуде, и в Аллахе кто-то с ним знаком. Маца минет мино вениор. Что это означает, что когда есть смесь, в которой, допустим, капля молока попала в суп мясной, и не дала никакого вкуса, то суп, ну, можно есть. И сама эта капля, она превратилась в вещь дозволенную. Даже не капля супа, ну, допустим, в овощной суп упала капля некошерного жира. Пока эта капля не чувствуется, то можно есть. Если будет капля за каплей, пока не чувствуется капля, то все это дозволено, и более того, то, что упало, оно превратилось в дозволенное. Но есть одна капля, которая добавляется, и еще начинается ощущать вкус этого некошерного жира. Мы не говорим сейчас, что, в принципе, то, что было, оно было дозволено, сейчас это тоже уже не вкус недозволенной капли. Это все уже, это мы так не говорим, поэтому все это дозволено. И вот сейчас, как возвращаются к жизни все некошерные капли, которые упали до этого, и все запрещается. Знаете, есть в человеке, даже у великого праведника, который вырос в самой кошерной семье, что самое лучшее образование, в нем изначально вложено дурное начало. И многие его аспекты могут спать, как бы не существовать, попадают в место, где есть это дурное начало. Оно по нему пробуждается тоже. Даже, я говорю сейчас о человеке, который изначально вырос там, где его не было. Он воспитался в Торе и так далее. А тем более, когда идет речь о А люди, которые не совсем так воспитывались, мягко говоря, как нужно человек оберегать себя и защищать себя от любого дурного влияния. Знаете, это понятие «маца милет мира виньор», что касается того, что сейчас говорим, русская народная мудрость сказала одной очень хорошей поговоркой. Дурные примеры заразительны. Они знали, что говорили. Хохма богоим тамин мудрость, мы ей доверяем. Есть у нас огромная сила в Торе, что называется снадобием против дурного начала. Когда мы трудимся над Торой, мы обретаем ее и продолжаем на ней трудиться, даже когда необходимо заниматься другими делами, это то, что нас оберегает от дурного начала, оберегает нас от дурных влияний. И вещь надо знать. Поэтому как необходимо, чтобы человеку в начале его пути, это касается как детей, так и взрослых, которые возвращаются к Торе, набраться Торы настолько, чтобы Тора стала частью его самосознания. Чтобы видел мир через Тору. Через Тору. Тогда, если будет заниматься еще другими делами, пятокошерными, то даст ему защиту от других влияний, этого тоже мало. Необходимо учиться и дальше тоже. Потому что, скажем так, то, что учился, очень важно. Если учиться прекращает, то его дурное начало пробуждается, и вся нечисть, которая находится вокруг него, она прилипает его начало со всей силой. Необходимо обрести Тору в начале и постоянно себя подпитывать еще Торой, еще трудом на Торой, чтобы просто выплыть, а не утонуть в окружающем дурном начале. Есть интересная история. Известно, что в Европу, европейские ешивы, в Литву приезжали единицы, но приезжали ребята из Америки учиться. Это было большим самопожертвованием, как тогда это выглядело. Вот как-то какие-то ученики, которые приехали учиться в Литву из Америки, и кто-то взял и привез их к Хафец Хаим. И представил их, что вот они приехали из океана, чтобы учить Тору, большое достоинство. Хафец Хаим как бы не очень впечатлился. Сказал одну вещь, что наши души пришли из гораздо более далеких мест, высокого мира в этот мир, чтобы заниматься Торой. Гораздо дальше, чем, это гораздо дальше, чем из Америки сюда. Гораздо дальше. Но надо знать, для чего мы сюда пришли и с чем отсюда уходим. Как-то очень давно слышал своего учителя Вязова Пильца, главы еще Тифрах, следующую притчу. Был один человек, который очень бедствовал там, где находился, и он сказал, что он поедет за 3-9 земель заработать что-то на жизнь. Вот он уехал в какое-то другое место, там было много лет, и зарабатывал, но в этом месте там были не те ценности. Что это значит не те ценности? Допустим, золото и бриллианты там было, сколько угодно. А вот молоко было совершенно дорого. И вот он заработал деньги и решил, что он вернется к семье, купит что-то очень дорогое и важное. Он купил там много-много литров молока. За все заработанные бриллианты и так далее. И вот там осталось несколько бриллиантов, осталось там у него. И вот он приезжает домой, с многими, так сказать, цистернами с молоком. Говорит жене, какое богатство я привез. Какое богатство. Вот молоко. Молоко. А молоко-то уже прокисло пока что. Только выясняется, что у него еще находится какая-то маленькая коробочка каким-то ненужными ему бриллиантами. И это то, с чего он смог жить дальше. Это притча о том, что человек приходит в этот мир и думает, что в этом мире он должен заработать молоко, заработать этот мир. А бриллианты, которые здесь, очень легко их взять. Каждое слово Тора, кто учит, это бриллиант. Каждая запись, которую мы исполняем, это тоже бриллиант. Может быть, величайшими олигархами в Торе и в заповедях в этом мире. Вместо этого мы это все отдаем ради еще куска хлеба, и там, и штаны, и тому подобное. В итоге, когда мы приходим в мир истины, выясняется, что все наши приобретения, не дай Бог, не стоит ничего. Есть какие-то часы, которые человек выделил на Тору, и с этого вся его жизнь. Надо просто, чтобы это были не какие-то часы, чтобы это была основная часть нашей жизни. Всего хорошего.